Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Осмонов. Наступает теплое время года. В Кыргызстане ждут нового потока туризма и новых туристов, которые посетят нашу страну уже в теплое время года. И в частности, когда мы говорим о туристах, которые приезжают к нам в Кыргызстан, мы зачастую сами иногда забываем путешествовать и знакомиться с теми местами замечательными, которые есть в нашей стране. В частности, большое количество есть людей, которые приезжают из-за рубежа, успевают в короткое время объездить чуть ли не всю страну, а потом рассказывают о том, как у нас красиво, хотя мы сами об этом зачастую не догадываемся. А внутреннем туризме сегодня мы побеседуем в нашей студии вместе с экспертом по туризму. У нас в гостях Азамат Джаманкулов. Азамат, здравствуйте, рад вас приветствовать.
Спасибо, здравствуйте.
Слушайте, когда мы говорим обычно о развитии туризма, мы действительно, как я уже говорил, забываем о внутренних туристах. Но здесь вроде бы решение на поверхности. Если внутреннему туристу, гражданину страны удобно путешествовать по своей собственной стране, то автоматически удобно будет и тем людям, которые приезжают из-за рубежа. Здесь уже косметически вещи остаются. Как вы считаете, в данный момент сложились ли за последнее время условия, которые позволяют гражданам Кыргызстана путешествовать по своей стране и примерно представлять, куда можно приехать, где остановиться и каким образом нам самим вносить вклад в развитие туристической отрасли?
Я думаю, вполне. В последнее время мы знаем о том, что поток внутреннего туризма он растет. Люди уже начали ездить по стране. У нас были такие периоды, когда кыргызстанцы больше всего выезжали за рубеж. Ну, потому что это такие первые времена были, когда открыты другие страны, можно было бы посмотреть другие страны, что там находится. Но в последнее время тенденция показывает то, что кыргызстанцы больше начали предпочитать отдых внутри страны. Я имею в виду не только Сыкуль, но и другие регионы нашей страны. И больше, конечно, связано с каким-то экстремальным видом туризма, больше связано с горами и экологическим туризмом. Поэтому, мне кажется, этот тренд идет, эта тенденция идет. И у нас как раз условия созданы именно для кыргызстанцев. Не такие высокие цены на проживание, особенно в регионах. И, конечно, инфраструктура пожелали бы, чтобы она была лучше. Но пока для того, чтобы комфортно ездить по регионам, я думаю, что какие-то базовые условия уже есть.
Угу. Какие должны быть условия для того, чтобы внутренний туризм развивался? Вот что касается конкретно вот той самой инфраструктуры, где, конечно, есть какие-то подвижки, но совершенству нет предела. С другой стороны, вот если посмотреть на, знаю, культуру туризма в некоторых странах, в той же самой Германии, да, если посмотреть, как немцы любят походы те же самые, да, по своей земле и насколько там все сделано, конечно, это оставляет возможность заниматься не только экстремальным туризмом. У нас зачастую так получается, к сожалению, что любой выход в горы, он в любом случае несколько экстремальный, я так скажу, да. А все-таки о каких условиях и какие усилия должно государство прилагать?
Мне кажется, первым делом это дороги. То есть турист все равно будет добираться по дорогам. Это или на общественном транспорте, или на каком-то специализированном транспорте, или на своем транспорте. Поэтому для того, чтобы ему комфортно доехать до этой точки, первым делом это дороги. Вторым делом, если у тебя нет своего транспорта, ты хочешь, если в Талас поехать, в Джалабад поехать, в Баткин поехать, то это общественный транспорт, хороший общественный транспорт. Но для этого вы знаете о том, что несколько лет назад был запущен GoBus. Сейчас потихоньку начинает развиваться. Мы очень обрадовались, когда мы можем уже на комфортабельных автобусах доезжать пока хотя бы до Харахола. Я думаю, что GoBus, у них есть уже планы дальше уже развиваться по другим регионам. Дай бог, чтобы таких компаний больше было. Еще хорошая новость, что у нас наконец-то появляются уже аэропорты в регионах страны. В Таласе начало появляться, сейчас в Джалабаде, в Баткене. И в Харахоле, что очень хорошо уже летать, не только ездить в регионы. Ну и, конечно, как только мы попадаем на точки, это проживание в этих точках. Хотелось бы, чтобы больше инвестиций было. В последнее время местные, таких больших компаний иностранных нет, которые вкладываются в регионы, не касаясь Сыкуля. Но уже местный бизнес начинает в этом отношении работать, создавать какие-то условия, какие-то не пятизвездочные отели, но трех-четырехзвездочные отели уже в регионах, где можно комфортно располагаться. Ну и если мы едем в горы, то уже это, мне кажется, функция государства, она должна создавать условия, то есть горные тропы, горные дорожки для велосипедов, горные дороги для машин, горные, ну, какие-то дороги обратно для конных прогулок там, и так далее. То есть какой вид выбираешь, по этой дороге должны быть созданы минимальные, по крайней мере, условия. Это дорога, это указатели, это общественные туалеты, это где-то покушать и так далее.
Угу. Но для этого нужно работать еще и с местными сообществами, насколько я понимаю, да. Потому что одно государство, конечно, может прийти куда-то в регион и построить все это дело, если не будут заинтересованы местные люди, и если они сами не будут заинтересованы в том, чтобы вся эта инфраструктура сохранилась, ничего не получится. Вот как мотивировать людей как-то перестраиваться, уж я не знаю, с какого-то сельского хозяйства, которое они ведут в регионах, на то, чтобы развивать эту сферу гостеприимства, как она называется, да, то есть, может быть, оказывать не круглый год услуги туризма, но, по крайней мере, в какой-то сезон, тем более, что вот он скоро начнется.
Но по услугам, конечно, не все те предприниматели, которые сегодня занимаются сельхозяйством, они перейдут в туризм и смогут вообще перейти в туризм, потому что это очень специфический сектор. Вообще услуги сервиса, это не каждый умеет делать, это необходимо, мне кажется, иметь ну, такие качества, по крайней мере, или способности к тому, чтобы создавать такую красоту в этих местах. Поэтому за последние 30 лет очень много предпринимателей хотели заняться туризмом, но остались единицы на сегодняшний день. И поэтому из всех, из местного сообщества, из всех людей, которые хотят вообще развивать туризм, там 20-30% останутся там, в этом секторе. Ну, как раз и они создадут вот этот костяк туризма в этом регионе. Но абсолютно вы правы в том, что местное население должно быть заинтересовано к тому, чтобы развивать туризм там, потому что от их отношения будет зависеть вся атмосфера нахождения туриста в этом месте. Особенно касается молодых ребят, которые много что делали за последние года и создавали, ну, портили, по крайней мере, имидж нашей страны. Но надеюсь, что их будет мало. В связи с последними ужесточениями работ милиции и создание благоприятных условий для туристов и то, что принимаются вот эти меры, мне кажется, их меньше и меньше будет в дальнейшем. И вообще понимание туризма среди местного сообщества начинает уже увеличиваться, потому что в 90-е годы население вряд ли понимало, что такое туризм и как относиться к этому туристу, что он дает вообще в целом экономике нашей страны. Но в последнее время, сколько я ездю по регионам, я вижу очень большие изменения, что к туристу они относятся как к гостю, что очень много молодых ребят, которые уже знают английский язык, и в тех даже маленьких домах, где принимаются туристы, они уже понимают, что такое диетическая кухня, что бывают разные туристы, и разные блюда нужно подавать каждому из них, что европейцу вот так нужно будет относиться, к арабам вот так нужно будет относиться, к туркам вот так нужно будет относиться, и к туристам СНГ примерно вот такое отношение нужно делать. Поэтому это особенности, это, мне кажется, приходит со временем, и она уже более-менее приходит в нашу страну, и местные предприниматели уже такого с низкого уровня, они переходят в такой средний уровень, скажем так. И поэтому вот фактор именно местного сообщества сегодня, можно сказать, удовлетворительный в нашей стране.
Вообще есть такой термин, как туристический продукт, который формирует каждая страна. Ну и действительно, мы, как потребители этого туристического продукта за рубежом, мы примерно ведь понимаем, куда и зачем мы едем. Если мы хотим, ну, скажем так, бюджетно отдохнуть где-нибудь, где тепло зимой, то это Египет, то это Вьетнам, Таиланд, и, в принципе, там, ну, все довольно понятно, зачем ты едешь, и все условия там для этого, в принципе, созданы. Все, что касается более-менее такого исторического туризма или отельного туризма, то это Турция, или, если мы говорим о шопинге, то это Объединенные Арабские Эмираты. То есть мы уже сами прекрасно понимаем, куда и зачем мы едем. Да. А вот если развернуть эту перспективу в сторону нашей страны, у нас начал формироваться какой-то уже более или менее понятный туристический продукт, который мы предоставляем на территории нашей страны.
Да. Ну, вот самая большая причина, почему едут туристы в нашу страну, это на первом месте это горно-экологический туризм. То есть многие говорят, что мы привлекаем свои культуры, привлекаем там едой там, и так далее. Но это второстепенные такие продукты, которые первым делом приезжает турист в нашу страну, а потом уже это дополнительно берет. Угу. Но первопричина, почему он приезжает в нашу страну, это горно-экологический туризм. Больше всего. На втором месте, мне кажется, что это Иссык-Куль, да, то есть пляжный туризм.
Угу.
Пляжный туризм, он всегда был у нас. Он стандартно для рынка СНГ. Узбекистан, Казахстан, Россия приезжают больше на пляжный туризм. И в последнее время, конечно, у нас тенденция оздоровительного туризма, что у нас есть минеральные воды, что у нас есть отдельные экологические зоны, где очень большая тишина и немного людей,
угу.
и какая-то пустота. И в этом отношении любители йоги, ретритов начинают больше приезжать в Кыргызстан.
Угу. То есть все-таки нашли себе здесь тоже...
Да. Да.
Нишу для того, чтобы спокойно помедитировать.
Да. И вот, вот эти три направления, ну и вот экстремальный приключенческий туризм, это больше к горному туризму, это компоненты горного туризма. Великий шелковый путь, исторический туризм это и культурный туризм, это все-таки дополнение.
Угу.
То есть именно для этого они не приезжают сюда. Это раз уж приехали, они смотрят местную культуру, ознакомливаются с местной культурой, ну и смотрят исторические места, которые... У нас тоже, по сравнению с соседями, в принципе, на таком... Данные есть, по крайней мере, но не на таком высоком уровне для того, чтобы посещать эти места, что создана инфраструктура вокруг mm-hmm. этих мест. Но значимость в историческом периоде, она, мне кажется, значимее, чем некоторые города, которые себя объявляют самыми историческими городами в Центральной Азии.
Ну, здесь тоже пиар ведь нужен очень неплохой для того, чтобы, по крайней мере, о нашей стране знали. Вот с этим тоже периодически, когда мы встречаемся с представителями туркомпаний тех же, они говорят, что приходится на различных туристических выставках действительно прям рассказывать о том, что мы не Казахстан, мы не Узбекистан, мы Кыргызская республика, и у нас свои особенности. То есть, по крайней мере, чтобы о нас к нам приехали, нужно, чтобы о нас узнавали. Это ведь тоже задача государства. Либо mm-hmm. это какие-то комплексные моменты по продвижению, mm-hmm. скажем так, бренда, да, для туристического направления. Mm-hmm. Как у нас с этим дело обстоит?
Ну, мне кажется, здесь все-таки должно быть механизм государственно-частного партнерства.
Mm-hmm.
Потому что государство, ну, полноценно, по крайней мере, может заняться этой работой, но без поддержки частного сектора, который принимает туристов и который может правильно подсказать, в каком направлении в этом отношении двигаться, невозможно эту работу представить.
Mm-hmm.
Потому что частный сектор больше всего ощущает вот эмоции самого туриста и пожелания самого туриста. И он может правильно подсказать, как... лучше брендировать страну, как лучше, в каком направлении рекламировать нашу страну, что, ну, то есть мы не там вторая Швейцария, то есть мы не можем там на втором месте быть, да, то есть мы уникальная, особенная страна, у нас свои особенности, и это нужно особенности вытаскивать.
Mm-hmm.
И, конечно, за последние 30 лет, к сожалению, у нас не было такого вложения, как делают наши соседи, в продвижении бренда страны. У нас были несколько раз, ну, таких пробных моментов, когда мы искали свой бренд, что мы там страна великих гор, страна экологии, там, что мы уникальная страна там, и так далее. Но вот особенности в плане экологии, в плане культуры мы в какой-то мере уже нашли. Мы говорим о том, что мы, ну, то есть самая экологичная страна Центральной Азии. И мы говорим о том, что мы ну, очень глубоко сохранившаяся страна кочевой цивилизации,
mm-hmm.
кочевой культуры. И это все, мне кажется, еще укрепилось после проведения всемирных игр кочевников. То есть люди до этого вообще не понимали, ну, кочевую цивилизацию, кочевую культуру. Да, мы говорили, мы относили себя к кочевникам, но в плане брендинга, мне кажется, так не думали, что это может стать нашей фишкой.
Mm-hmm.
И по Сигель Кочевников, мне кажется, все поняли, что эта нища еще не занята. Да, Монголия когда-то занимала, но мы, оказывается, в некоторых моментах в плане ценности, в плане каких-то культурных компонентов еще глубже сохранили кочевую культуру.
Ну, и мы оказались несколько креативнее в этом моменте, потому что все-таки вот этот бренд игр кочевников, он действительно был очень ярким. С другой стороны, вот скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к тому, что этот бренд в итоге стал не только нашим? То есть вот он, были игры кочевников в Турции, скоро будут игры кочевников в Казахстане. И там есть некоторые противоречия, в частности, того, что вот как бы до сих пор с ассоциацией Кокпара не договорились. Вот мы скоро будем встречаться с представителями нашей федерации Кокбыры. Будет интересно узнать, как там вообще обстоят дела. А нужно ли возвращать эти игры все-таки в Кыргызстан? И действительно, как на бренд повлияло то, что он стал действительно международным и вышел за рамки нашей страны?
Ну, как один из людей, который стоял у истоков этого проекта, у нас было две идеи. В 2013-2014 годах, когда еще страна не знала про всемирные игры кочевников, это знали примерно 10 человек, которые разрабатывали эти концепты. Тогда у нас было две идеи. Во-первых, провести в Кыргызстане всемирные игры кочевников. И этот фестиваль, этот проект сделать брендом нашей страны, чтобы каждые два года у нас проходило в Кыргызстане. Но мы понимали, что мир сегодня нуждается в новых форматах игр, спорта. И практически в мире ни одна страна такого внимания не обращает такому направлению, как всемирные этноигры или национальные игры каждого народа. Мы хотели, чтобы игры кочевников тоже в какой-то мере стал такой площадкой, где собирают национальные виды спорта. Но мы понимали, что всемирные игры кочевников – это узкий формат. То есть не все страны захотят игры кочевников проводить, потому что они скажут, мы не кочевники, мы оседлые народы давно уже, и не будем проводить игры кочевников. Поэтому всемирные игры кочевников – это прям была фишкой страны. И он должен был оставаться в стране. Он должен был оставаться как туристический продукт нашей страны. А мы миру хотели дать всемирные этноигры, которые будут проходить и в Турции, в Казахстане, в Монголии, в Катаре, там, я не знаю, в Шотландии, в Америке и где-то еще. То есть это должно было стать очень большим движением и новой Олимпиадой, возможно, по национальным видам спорта. Но, к сожалению, игры кочевников после того, как он прошел, очень успешно прошел, он перешел в руки отдельных политиков, которые в интересах чего-то начали политизировать вокруг этой темы и, к сожалению, дали другим странам. Ну, было бы хорошо, чтобы он оставался в нашей стране, и мне кажется, ее нужно будет вернуть и оставить уже в стране. А уже мы доказали о том, что мы можем проводить такие форматы спортивных соревнований, поэтому всемирные этноигры, в принципе, можно и зарождать в Кыргызстане и уже отдать другим странам к тому, чтобы она кочевала по всему миру, по всей планете.
Ну, а всемирные игры кочевников все-таки показали себя как, опять же, хороший туристический продукт и точка притяжения, которая могла бы оставаться на регулярной основе в нашей стране. Есть же у немцев их знаменитый Октоберфест, например. Да. Они же не отдали его куда-нибудь в Австрию, в соседние страны.
Сколько еще позитивных информационных месседжев было после всемирных игр кочевников? То есть, если мы до этого были страной революции, когда Кыргызстан там в Гугле, в англоязычной Гугле, если Кыргызстан напишет, что выходили все практически революционные моменты после игры кочевников, и начали выходить именно наши картинки с игры кочевников. И вот все вот Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, европейские какие-то информационные агентства, которые выставляли фотографии, они до сих пор сегодня являются нашей... Ну, то есть в продвижении Кыргызстана информационным ресурсом, который мы продвигаем по всему миру.
Собственно, то, наверное, о чем я говорил, когда завел тему про туристический продукт, потому что вот здесь он как раз более, мне кажется, виден, потому что пляжный отдых, горный отдых, но это есть у многих стран, честно говоря. Здесь мы тоже уникальны с точки зрения природы, но подобные продукты предлагают и в других странах. Давайте про Иссык-Куль немножко поговорим. Действительно, эта тема задевает умы многих политиков сейчас, особенно с точки зрения экологии, предлагают вернуть экологические посты. В парламенте говорят о том, что скоро вообще, если не регулировать вопросы очистных сооружений, то мы вообще можем какое-то время озеро потерять. Ну и действительно мы видим большой поток туристов именно на Иссык-Куль. И, к сожалению, мы не видим того развития инфраструктуры, которое хотелось бы видеть при таком большом количестве туристов. Вот. Но, с другой стороны, были и позитивные изменения, в частности, которые касались приведения в порядок все-таки пляжной зоны, когда убирали вот эти вот заборы и все остальное, в том числе и закрывали некоторые пансионаты без очистных сооружений. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какое-то видение того, как можно переосмыслить, что ли, вообще значение Иссык-Куля как туристического объекта для того, чтобы и озеро сохранить, и, с другой стороны, как-то поменять облик того, что вокруг этого озера есть. Потому что действительно многие туристы, я был сам этому свидетелем, говорил о том, что природа красивейшая, озеро великолепное. Если еще убрать все, что вокруг этого озера находится, вообще будет все классно.
Но убрать...
Понятно, не получится.
Да, навряд ли получится, потому что там, кроме туристических объектов, огромное количество местных жителей, которые живут всю жизнь там.
Переосмыслить.
Да. Переосмыслить можно было бы, мне кажется, потому что, мне кажется, и пришло время переосмыслить, потому что буквально 2 дня назад я смотрел результаты исследования экологов, что в этом году даже около на 10 метров, что ли, вода уже отошел от своих, ну, то есть стандартных границ и уже уменьшается. 10 метров — это огромное количество воды. Это, возможно, ну, то есть они предполагают, что, возможно, это изменение климата, и, возможно, что снега, ну, по крайней мере, я не знаю, в этом году, мне кажется, хороший снег был, но они говорят, что снега мало было в горах, а таяние льда тоже объем сокращается, поэтому и вода сокращается на Иссык-Куле. Но если с такими темпами идти, то, я не знаю, через 20-30 лет к какому рубежу мы придем на Иссык-Куле. Поэтому это очень большая проблема. И я не знаю, что будет происходить после того, как мы сейчас инициируем очень большие города там строить. Что там будет происходить с экологией. Поэтому это очень сложно предугадывать такие вещи. Mm-hmm. Но, конечно, хотелось бы, чтобы она оставалась некой биосферной зоной ЮНЕСКО, которую он имеет сегодняшний день. То есть уникальная природа, уникальная экосистема, ограниченное количество мест размещения, скажем так, mm-hmm. которые работают устойчиво, со всеми стандартами, очистными сооружениями, канализациями там, и так далее, и которые, в которых мы и так... ну, то есть, были бы цены хорошие, и было бы ограничение, в принципе, количества туристов, потому что если будет в таком темпе расти, то в прошлом году у нас...
Это был кошмар.
Вообще не было мест. Угу. В этом году еще больше ожидается. Но с такими темпами идти, но очень большой урон будет, я думаю, что экология Иссык-Куля.
То есть все-таки количество туристов можно каким-то образом ограничивать. Мне кажется, такие прецеденты вообще есть в мировой, скажем так, практике туризма?
Конечно, конечно. Есть отдельные экологические зоны, которые в год говорят о том, что мы принимаем столько количества туристов. Если превышаете, то, извините, вы не сможете попасть в эту экологическую зону. Mm-hmm. Или отдельные страны, есть Бутан, например, экологическая страна, которая, ну, говорит, экологический сбор у нас такой, если приезжаешь, то, в принципе, приезжай. Если нет, то, в принципе, мы не нуждаемся в количестве туристов. И поэтому, в принципе, можно было бы по такой концепции идти по Иссык-Кулю тоже. Хотя бы по Иссык-Кулю.
А вот что касается, вот, наверное, расхождений того, что действительно Иссык-Куль – это уникальное озеро, и действительно мы очень часто забываем, что все побережье Иссык-Куля является биосферным заповедником, так или иначе, хотя иногда очень трудно в это поверить, если посмотреть просто своими глазами. Но и население тоже делает очень большую ставку на туризм. И, с одной стороны, население заинтересовано, чтобы туристов было как можно больше. С другой стороны, мы понимаем, что нужно соблюдать баланс. Вот очень часто говорится о том, что на Иссык-Куле нужно развивать круглогодичный туризм. Скажите, эта идея очень далека от своего воплощения? И что мешает, в свою очередь, того, чтобы... Ну, не знаю, очень долго ведутся разговоры о том, чтобы заходили какие-нибудь большие международные франшизы отелей, например, на Иссык-Куле. Почему-то никто не приходит до сих пор. Это по каким причинам? С чем это связано?
Ну, первым делом по поводу круглогодичного туризма. Все это не реализовывается из-за отсутствия больших инвестиций. То есть потенциал есть. В этом году даже мы... Ну, то есть президент капсулу заложил строительство одной горнолыжной базы в Хархре. И сейчас планируются еще 3 горнолыжные базы, которые действительно могут реализоваться. То есть что нужно было? Государству нужно было создать концепт, нужно было это все изучить, определить земли и уже даже сказать о том, что мы готовы построить вам дороги, канатные дороги, а вы остальную всю инфраструктуру, там отели, кафе, все, что нужно будет горнолыжному туризму, развивайте сами. То есть во всех цивилизованных странах так и делается. Даже если возьмем похожую на нас страну Грузию, вот, которая вышла из СНГ. Саакашвили также поступил. Он построил дороги, он построил даже канатные дороги и сказал мировым компаниям, приходите, в принципе, готовы все отдать, но самое главное, развивайте здесь инфраструктуру. И сейчас мы, мне кажется, идем по такому же пути. Сейчас сделан концепт, фонд туризма сделал концепт 3, мне кажется, горнолыжных баз, мест для горнолыжных баз. И сейчас разговаривает с крупными компаниями, которые могут туда прийти, зайти. Если даже 5-6 больших горнолыжных баз появится, считайте, что обеспечено круглогодичный туризм на Исыкуле.
Это только если в Исыкульской области они появятся, да? Да. Кроме Каракола.
Да, ну здесь самый большой потенциал это у Исыкуля и у Чуя. Ужский регион, только Алайский регион, если только рассматривает, а в остальном месте очень мало снега. А по поводу франшиз, в принципе, мне кажется, такого, чтобы концентрированной работы о том, что кого-то приглашают на Исыкуль, создавать для них условия не было у нас еще. Потому что франшизы, они не просто так приходят. Из местных предпринимателей навряд ли кто-то сможет вкладываться на таком уровне, чтобы взять у них франшизы. Не было этих предпринимателей. А иностранных предпринимателей нужно привлекать туда. Для того, чтобы туда пришел, у нормального человека, который имеет деньги или, по крайней мере, имя, у него выборов 15, может быть, и 20 локаций. Кто более-менее условия даст, он туда и идет. Если перспективу видит, по крайней мере. А вот эти самые последние политические события, которые у нас были за последние 15 лет, нормального инвестора у нас не было. Деньги. Тем более в туризм. Тем более в туризм. Это самый уязвимый, если такое политическое событие происходит, самый уязвимый сектор, который может первым попасть к этому. Потому что границы закроются, там, я не знаю, безопасность, люди не приедут, соответственно, отели останутся пустыми. И поэтому большого инвестора у нас не было. Сейчас надеемся, что будет стабильность. Надеемся, что вот такая работа начнется и уже будет проходить франшиза. Сейчас уже на Исыкуле начались строительство нескольких хороших отелей. Я не знаю, они будут ли пятизвездочными или нет. Но можно сказать, на таком уровне уже начинается строительство.
О культуре туризма давайте поговорим, раз уж мы с вами начали все-таки с внутреннего туризма. Понятно, что мы рассматриваем свой потенциал и как место притяжения для иностранных туристов. С другой стороны, культура туристическая, она ведь тоже очень важна. Она ведь закладывалась в свое время еще в Советском Союзе, когда вот была вся вот эта вот индустрия походов, санаториев и других мест отдыха, которые в том числе остались по большей части и в нашей стране. Другое дело, в каком они виде находятся. И если это, например, страна горных лыж, Швейцария, страна горных лыж. Каждый швейцарец чуть ли не с малых лет знает, как обращаться с горными лыжами. Германия, как я уже говорил, страна пешего туризма. Там люди ходят где угодно, и вообще это у них, скажем так, хорошая семейная традиция. У нас с этим немножко потяжелее, мы только втягиваться в это дело начали. Понятно, что сейчас большое количество есть небольших экскурсионных компаний, которые могут тебе показать, что находится в ближайших от твоего города горах. Но, с другой стороны, ведь мы, наши люди, не привыкли ездить на далекие расстояния. Самый распространенный вид отдыха в нашей стране – это до ближайшей речки добраться, где есть топчан, и хорошенько посидеть. Ничего в этом плохого, конечно, нет. Это своеобразный вид отдыха, но, с другой стороны, ведь интересно и посмотреть, что находится рядом, ходить со своими детьми в какие-то походы. Ладно, что там не очень может быть безопасно, но, с другой стороны, в какой-то момент любовь к туризму, она прививается от родителей детям. Как можно поменять вот эту установку, как можно больше людей привлечь к активным видам отдыха, каким-то нестандартным видам отдыха, которые не подразумевают только пикник около реки, хороший плов, хороший шашлык, хорошую компанию.
Но у меня такая теория, то что если ребенку во время школьных годов не дать возможность ходить в театр, а после школы или после университета он навряд ли пойдет когда-нибудь в театр. И поэтому, к сожалению, вот старшее поколение, она потеряла уже. Мы не можем их изменить, и мы не можем их как-то поменять к тому, чтобы они ходили в горы. Или ходили по экскурсиям и так далее. У нас есть большая возможность работать с следующим поколением. То есть с детьми. И здесь нужно сделать очень хорошую программу, образовательную программу, к тому, чтобы они ходили в музеи, в театр, в горы. Если у них эту привычку выработать, конечно, а потом они эти же шаги будут делать в семье, с детьми там, и так далее. Это все, мне кажется, со временем приходит. Но я очень радуюсь, что наше молодежное поколение сейчас, они очень активно ходят в горы, очень активно занимаются вот экстремальными видами туризма, очень часто ходят в горы, и мы сейчас ходим в горы, и поэтому это вот так только, через программу. Только через программу, через образовательные программы, через школы, через университеты, через отдельные программы государство должно поддерживать, мне кажется, такие программы. Потому что и в советское время было так, что они же во всем поддерживали тебя. Наоборот, были отдельные кружки для школьников, отдельные кружки для вузов. Отдельные вообще клубные кружки были, которые они собирались, там, альпинисты, да? Время от времени ходили в горы, там, скалолазывание, там, рафтинг, каякинг и так далее.
Да.
И поэтому все это нужно будет вот таким образом восстанавливать и больше всего работать уже с молодежью, которая завтра покажет пример.
Ну и делать шаг вперед тоже необходимо, потому что мы живем действительно в замечательной стране, по сути. У нас есть буквально все, и да. Озера, и горы, и климат тоже у нас разнообразный, да. Скажем так. Есть и снег, есть и теплое время года. Этим надо пользоваться, по крайней мере. Да. А государству необходимо создавать все условия для того, чтобы этим было пользоваться удобно. Большое вам спасибо. Сегодня о внутреннем туризме и, конечно, о наших зарубежных туристах и о нашем туристическом потенциале. Мы беседовали с экспертом по туризму Азаматом Джаманкулом. Азамат, большое вам спасибо.
Спасибо.
Всего хорошего.